Доброе утро. Мы сегодня поговорим про недельную главу и, скажем, несколько идей, связанных с праздником Песах. Мы читали недельную главу Ваикра. Она описывает, как вы знаете, различные виды жертвоприношений в храме. Это очень сложная тема, потому что мы очень далеки от этого. И в наше время молитва по постановлению мудрецов заменяет жертвоприношение. И нам тяжело как бы это понять важность этого. И я бы хотел упомянуть несколько идей очень коротко, и потом перейти к Песоху. Во-первых, что очень интересно, если мы посмотрим на предыдущие две книги Торы, на Бытие, Берешит, и на исход Шмот, то мы увидим, что в них происходит динамика. Да? Мир создается, развивается, люди перемещаются. В книге Ваикра очень интересно, есть духовная динамика, нет физической фактически динамики. То есть евреи строят мешкан, и они остановились лагерем вокруг этого мешкана, переносного храма, и они фактически никуда не двигаются. И это, говорит Раф Фурман, показывает, учит нас тому, что когда мы приносим шхину, божественное присутствие в мир, то мы должны научиться жить вместе с Богом. Да, это большая тема в русской литературе, например, как это делать, что это такое, что это значит, что это не значит. Но для Торы это значит определенные правила. Да, например, если вас приглашают во дворец даже сейчас королеве Англии, то вы будете себя вести там по-другому, чем, скажем, в своем гараже или там в какой-то неформальной обстановке. И поэтому, а королева Англии, в общем-то, номинальное лицо, оно ничего, по большому счету, вам ничего практически не может сделать. А тем более, когда мы речь идет о царе царей, о Всевышнем, то тем более есть определенные правила. Эти правила очень интересные. Во-первых, книга начинается со слова «Ваикра». «Ваикра» — это значит «и он позвал». Да, это очень интересно, что на иврите евреи называют эту книгу «и он позвал», а все нееврейские переводы ассоциируют эту книгу с служением в храме, например, Левитикус на английском, да? Насколько я знаю, практически все переводы на иностранные языки логически следуют этой идее. Какая главная книга в книге Шмот? Исход. Значит, назовем ее Исход, да? А какая главная тема в книге Ваикра? Это служение в мешкане, поэтому назовем ее Ваикра. Да, мы говорили, почему книга Шмот на иврите называется по-другому, я не буду это повторять. Но книга Ваикра очень интересна. Какая разница, что Всевышний позвал Моше или там просто с ним говорил? Почему нужно книгу так называть? Да, технически это первое слово в тексте, да, но почему логичнее назвать книгу по главной идее, да? Ну, по крайней мере, в нерелигиозном мире, да, нет, почему нужно называть книгу по первому слову, да? «Война и мир» не называется по первому слову, а по главной идее. Почему здесь нужно называть по первому слову? И это слово очень интересно. Во-первых, все замечают, что в слове «Ваикра», да, «ликро» — это и «звать», и «читать» на иврите, да, но в данном случае это «звать». И последняя «алев» в слове «Ваикра», она маленькая. В Торе нету заглавных и строчных букв, и поэтому маленькая буква «Алев» очень необычна. Раши и многие другие комментаторы говорят, что эта маленькая «Алев» символизирует скромность Моше, и что без этой «Алев» мы получим «Ваикар». «Ваикар», от слова «микре», это как бы случилось, случайность, да? Случайно обратился. И Ваикар используется в Торе, корень этого слова используется для обращения Всевышнего к Биламу, не еврейскому пророку, а в книге Бамидбар. И там сказано, что как бы в кавычках Всевышний нехотя случайно к нему обратился. А здесь сказано, что Всевышний обратился к Моше с любовью. Какая разница, как Всевышний к кому обратился? Оказывается, разница очень большая. Когда человек скромен, когда он скромный, то обращение Всевышнему всегда с любовью, да? Оно не случайно. И вы мне можете сказать, очень хорошо, ну а какое это для нас имеет значение? К нам пророчества уже нет 2500 лет, Всевышний к нам напрямую не обращается, это все очень интересная историческая информация. Как это связано с моей жизнью? Как вы думаете, как это связано с нашей жизнью? Давид, как вы думаете? Миша?
Да, да, я слышу.
Как вы думаете, как это связано с нашей жизнью?
Можно повторить вопрос?
Почему так важно, как Всевышний к нам обращается? Да? Бог не разговаривает с людьми уже 2500 лет, нет пророчества. Да? Мы назвали эту книгу «Ваикра». Почему это так важно, как Всевышний к нам обращается? Если мы скромны, то Всевышний обращается к нам с любовью. Почему это, как это важно? В чем важность для нашей повседневной жизни?
Молитва.
Молитва – это мы обращаемся к Всевышнему. А как Всевышний, как это, что значит, какая нам разница, как Всевышний обращался к Моше? Мы же, с нами, у нас же нет пророчества. Почему это для нас так важно?
Он слышит нас.
Да, он, конечно, слышит нас, но речь идет о том, как Всевышний к нам обращается.
Потому что мы должны принимать это источник правды, то что это прямо непосредственно шло от обращения Бога к Моше, мы должны принять этот источник правды, от этого все базируется.
Да, очень хорошо, конечно должны, но есть еще один аспект. Если мы скромны, то все, что с нами происходит, все буквально, что вот вы сегодня встали, да, ваш сегодняшний день не похож на ваш вчерашний день, да, что-то, какие-то удачи, какие-то неудачи, какие-то успехи, какие-то разочарования, самые-самые мелкие, да, Гмара говорит, вы мелкие даже, вы не пролили стакан кофе и вытащили не ту монету из кармана. Самые мелкие вещи каждый день, и, естественно, все крупные события, все, что с вами происходит, это к вам обращается Всевышний. Просто в наше время нету пророчества и нету мешкана, и мы не можем это слышать. Но все, что с вами происходит каждый день, это к вам обращается Всевышний. И если вы скромны, то вы должны знать, что это Ваикра, то Всевышний обращается к вам с любовью. Даже если это тяжело, даже неприятно, это все равно значит, что Всевышний обращается к вам с любовью. И это очень большая, так сказать, центральная идея для каждого человека. И это, мне кажется, причина, может быть, центральная идея, почему эта книга называется «Ваикра». Еще одна интересная идея, которую иногда не замечают, когда речь идет о жертвоприношении, сказано «ки я криво то», Раша говорит, даже «баль корхо», даже если его нужно заставить, если человек должен что-то сделать, его иногда нужно заставить, или он сам себя должен заставить. А потом сказано «лирцоно», по своей воле он должен его принести. Возникает вопрос, Миша, если человека заставляют, как это может быть, что он делает это по своей воле? Миша?
Да, я слышу, я думаю.
Ага.
У человека не он делает по своей воле, потому что и он выполняет его, как бы это его воля, но это воля Бога.
Очень интересно, да, вы правы. Есть всегда как бы некий парадокс. С одной стороны, мы делаем, что хотим, у нас свобода выбора. А с другой стороны, все в руках Всевышнего. И это известный парадокс, мы его не будем сейчас обсуждать. Но это еще имеет один интересный аспект. И вы все это знаете, если вы подумаете. Помните, каждый раз, когда вы хотели заниматься математикой, или делать зарядку, или учить Тору, или что, идти на работу, да? Идти на работу. Вначале даже самая хорошая, полезная вещь, любая, вам нужно себя заставить, как правило. А потом, очень часто, вам это понравится, и вы будете делать это добровольно. Наоборот, вы будете гореть этим. Логично? В идеале. Да. Поэтому Тора нам здесь приводит очень интересную идею. Кия кривото, он должен, или его, или он сам себя должен это заставить, он должен это сделать. Не пугайтесь, вы не будете хотеть это делать. Так работает Йецер Ара, злое начало, да? Нужно себя заставить. Но потом, когда вы это сделаете, лирцуно, вы сами, вам понравится, вы сами будете это делать, да? Учтите это во всем, что связано как со всем полезным в этом мире, со всем, что связано с изучением Торы, с исполнением заповедей. Это второй очень большой принцип, который часто не замечают. И я хотел бы... Можно очень долго говорить про книгу Ваикра. Я бы хотел сказать несколько слов о Песахе, потому что мы приближаемся к Песаху в такой необычной ситуации. Для многих это будет необычный праздник Песах. И я бы хотел сказать несколько слов про детали, которые иногда люди не замечают и о них не говорят. Мы много говорили о Седере Песах, как его делают, какие этапы. Я не буду это повторять. Я рекомендую посмотреть наши предыдущие уроки на еврей.com, аудиоуроки. Есть очень много книг про Песах, я не буду это повторять. Но я хочу сказать несколько вещей, которые мне кажутся релевантными, которые иногда не получают заслуженного внимания. Во-первых, когда мы начинаем седер, есть несколько обычаев. Самое распространенное – это мы поем 15 ступеней седера. Помните? Кадеш, Урхац, Карпас, Яхац, да? И т.д. Теперь, мы говорили, почему 15, как это связано с Широм Алот, с песней ступеней, и 15 ступеней в храме, и как мораль это объяснял, что это 7 и 8. 7 – это наш материальный мир, 8 – это как Ханука, как освящение Мишкана, полностью над материальным миром. Мы переводим, избавляем, проходим через процесс избавления, мы переходим из этого материального мира, пытаемся перенести его на новую ступень. Я не буду это повторять. Я начну с первого этапа. Кадеш. Кадеш. Что мы делаем в субботу вечером? Миша, что вы делаете в субботу вечером?
Вечером мы кидуш делаем.
Кидуш, замечательно. Почему ты не кадеш? Почему здесь написано кадеш? Вы понимаете вопрос? Нужно сказать кидуш.
Я, я понимаю, но они специалисты в иврите.
Окей. Давид, вы с нами?
Да.
В чем разница с точки зрения иврита кидуш и кадеш? Что такое кадеш? Какая это форма?
Кадеш — это глагол, повелительная форма, а кидуш — это
процесс или существительное. Да, существительное, что мы делаем. Очень хорошо, замечательно. Таким образом, кадеш — это повеление, как стой, иди, и кадеш — это освящай, кадеш. Да? И очень интересно, что первое, что мы делаем на седере, это понимание того, что мы сейчас должны кадеш, мы должны принести святость в этот мир, да, через переживание исхода, потому что в этом была, в этом основная идея исхода, да, и мы должны это делать. Если во время настоящего исхода в значительной степени евреи не могли это сами делать, это было до получения Торы, их несли как на орлиных крыльях, да, они были в некотором смысле как зрители, а не как участники. Сейчас вы должны быть участниками. Окей? И вы должны понимать, что ваши действия привносят святость в этот мир. Поэтому обратите внимание, когда мы молимся в Йом-Тов, в праздник, мы говорим «Микадеш Исраэль вегазманим», освящающий евреев и праздники. И комментаторы говорят, почему евреи всегда не праздники евреев, а евреев и праздники, потому что евреи и Исраэль всегда приносят их задача кадеш, принести святость в этот мир. И они освящают праздники. Я не буду долго об этом говорить, но в древности был Сангедрин, были свидетели. Свидетели могли прийти сегодня, завтра. Даже Йом-Кипур мог бы быть перенесен. Рош-Ана мог быть день раньше, день позже. Евреи освящают праздники. Да? И первый праздник, так сказать, начало всех праздников, главный первый месяц – это Нисан. И первый праздник – это Песах. И с этого момента мы начинаем эту цепь, начинаем кадеш. Это первая идея. Кадеш. И поэтому, кстати, когда в Шаббат попадает праздник, я очень коротко скажу, сказано «А Шаббат Исраэль Везманим». Сначала суббота, потому что суббота, мы не будем входить в детали, есть мнение Рамбама, которое я не буду сейчас обсуждать, что мы добавляем святость, но по простому значению святость субботы существует изначально, 7 дней творения. Это святость, привнесенная Всевышним. Мы черпаем из этого источника, это Макора Браха, но дальше мы эту святость передаем праздникам. А Шаббат Исраэль Вазмани. Окей? Теперь, первый этап, который люди часто как бы механически делают, после того, как мы делаем кадеш, что мы делаем? Урхац, да, и омой, да, дословно. Wash the hands, как говорят, здесь написано по-английски, омой руки. Но почему омываем руки? Вы помните, священники в храме омывали руки. Да? Как ты можешь для того, чтобы осветить мир, первое, что ты сделан, урхац, очисти. Да? Нужно очистить себя прежде всего. Если вы все время будете концентрироваться на других, на что у них плохо и как их очистить, то много святости вы не привнесете в этот мир. Прежде всего, очисти себя. Да? Дальше идет очень интересный этап, называется карпас. Что такое карпас? Давид, что такое карпас? Картошка, да. Мы обычно делаем картошку. Теперь обычно говорят, что это овощи едят перед едой, или это был древний обычай, или чтобы дети задавали вопросы. Есть еще целая система гематрии комментариев, и я с глубоким уважением к этому отношусь, не то, что я, так сказать, критикую это, но я вам постараюсь привести дополнительные идеи, которые говорят, что в Карпас есть гематрия, намек на то, что 600 тысяч евреев были порабощены а в дубы парах, и все такое. Теперь, несколько проблем с этим. Во-первых, карпас в Талмуде это не картошка. Есть даже мнение, что это петрушка, парслы, петрузилия на иврите называется, или какой-то похожий овощ, который мы не едим, потому что мнение Аруха Шулхан, что можно использовать другие овощи, и даже наш обычай использовать другие овощи. И так как особенно на Песах, как вы знаете, особого разнообразия такого большого в местечках не было, и самый распространенный овощ был картошка, да, поэтому использовали картошку, поэтому все привыкли использовать картошку, да, и браха на нее буре при адама. Но по Аллахе можно использовать любые овощи, на которые браха при адама. Я даже слышал, здесь раввины есть, рав Блау, он говорит, что его родственник, тоже раввин, использует бананы, потому что бананы – это браха при адама, и бананы вызывают намного больше вопросов, чем картошка. Я не обязательно вам это рекомендую, но я просто говорю, что по Аллахе можно использовать любой овощ. И тогда эта гематрия имеет значение, но несколько косвенное, потому что мы не используем, видимо, карпас, который использовался в Талмуде. Почему же так важен этот карпас? Чему он нас учит?
Мы тяжело работали.
Да, я говорил вам про эту гематрию, но я вам показал, что это, конечно, я уважаю это объяснение, но, во-первых, поедание картошки логически не может нас учить тому, что мы тяжело работали, а во-вторых, это не тот овощ, с которым связана эта гематрия. Вот. Поэтому мне нравится другое объяснение. Я вам расскажу, и это строит цельную последовательность. И вы тогда лучше понимаете эту часть седера. Рав Цви Римон говорит, что, ссылаясь на некоторые комментарии, и я опять же пытаюсь это, так сказать, в очень сжатой форме преподнести, я просто привожу некие источники, если вы хотите почитать. Он говорит, что это учит нас потрясающие идеи. Прежде чем мы начнем седер и рассказывать об исходе. Мы говорим браху на что-то очень маленькое и не такое значительное, на что мы обычно не обращаем внимания. И это карпас. И почему это так важно? Я думаю, что все слышали про историю Илиши, и вдовы пророка. Мудрецы говорят, что это вдова пророка Авадии, который был праведником и спасал пророков от нечестивого короля Ахава в Танахе, который поклонялся идолам, хотел их убить. И он тратил огромные деньги, он держал этих пророков в пещерах и снабжал их едой и питьем. И он обеднел и залез в долги, и умер. И его вдова не могла выплатить эти долги. И взаимодавец, по традиции сын Ахава, сказал, что если она не заплатит ему долги, он возьмет силой ее детей ему в услужение. И, естественно, это не только была бы вопиющая несправедливость, но дети во дворце Ахава, полного идолопоклонства, тоже ничего бы хорошего с ними не случилось. И она обратилась к Илише. Илиша был пророк, и он был ученик пророка Ильяу, Ильи, как говорят по-русски, да? И он спросил у этой вдовы необычный вопрос. Он спросил, что у тебя есть? И она ответила, горшочек с маслом. И он сказал, принеси сосуды, и чудесным образом это масло будет литься, и у тебя будет много масла, и ты сможешь продать. Теперь и отдать долги. Теперь возникает вопрос. Зоар спрашивает, какая разница, что у тебя есть? Если он пророк, и Всевышний хочет совершить чудо, да? Пусть ей с неба упадет мешок с золотом, или она его откопает в огороде. Какая разница, есть у нее горшочек с маслом или нет? Как вы думаете? Миша, как вы думаете, какая разница?
Разница то, что он хотел сделать чудеса натуральным образом. То есть,
да, ну хорошо. Я понимаю, я согласен с вами 100%. Несбито хотева, да, не нарушая законы природы. Не нарушая законы природы, он мог ей сказать, иди в подвал, копай там в правом углу. И она выкопала там мешок с золотом. Причем тут горшочек с маслом. Не нарушая никаких законов природы. Никто бы это не видел, и все бы подумали, ну бывает такое, выкопала, да, повезло, и все. Можно было сделать. Почему нужен был горшочек с маслом?
Источник того, что он хотел чудо это сделать из этого.
Правильно, очень хорошо, потому что
это
говорит...
Продолжение натурального источника.
Да, но не только натуральный источник. Я согласен с вами, но я вам больше скажу. Натуральный источник мог бы быть любой. Да? Выкопать мешок с золотом тоже не нарушает законы природы. Он хотел, чтобы она обратила внимание на то позитивное, что у нее есть в этой критической ситуации. Он спросил, что у тебя есть? Да? Она сказала, у меня есть горшочек с маслом. Он сказал, отлично, вот из этого, из маленького, что у тебя есть, вот из этого выйдет твое избавление. Да? И поэтому это масло текло. И масло еще имеет глубокое значение, мудрость, и там, знание Торы, и все такое. Но что-то у тебя есть, вот этот маленький горшочек есть, сконцентрируйся на этом. Из этого выйдет твое спасение. И это огромная идея, на мой взгляд, очень важная в тяжелые времена. Сконцентрируйтесь на то, что у вас есть, на маленьком горшочке с маслом. И Всевышний вас поможет, мы надеемся, мы просим, и из этого выйдет ваше избавление. Обычно люди концентрируются на всем остальном. И, может быть, они правы, и, может быть, даже очень много проблем. Но они забывают вот эти маленькие горшочки с маслом, которые у них есть. И это большая ошибка. Я хочу привести еще аналогию с Иосифом, с Йосефом. Помните, когда его везли в рабство? Всевышний сделал ему чудо, мы это как-то упоминали. А рабы вместо вонючего асфальта или смолы везли благовония, и он ехал в Египет в рабство и нюхал эти благовония вместо вонючей смолы. Теперь мы говорили... Но замечательно, конечно, мы бы предпочли другое чудо, чтобы он ехал домой к отцу свободным, пусть даже нюхая какую-нибудь там вонючую смолу, лучше ехать домой, чем нюхать благовоние и ехать в Египет, в рабство. Но он должен был попасть в Египет, как мы знаем, но Всевышний сделал это маленькое чудо, чтобы показать, что он с ним, и у него тоже есть вот этот маленький горшочек с маслом фигурально, вот это маленькое... позитивное зерно. И из этого, в конце концов, тоже вырастет его избавление. Он должен был это заметить. Многие психологи, даже не связанные с Торой, связанные с Торой, говорят, что это очень позитивный подход в кризисных ситуациях. И это приводит нас к следующему этапу «яхац» – «разделяй». Да? Какое значение, значит, почему мы разделяем мацу? Почему? Зачем нужно мацу на две части разделять?
Там много объяснений есть, наверное.
Ну, давайте, скажем, одно-два, которые вам больше всего импонируют или вы считаете наиболее убедительными.
Символизирует разрушение храма.
Очень хорошо. Символизирует разрушение храма. Угу. То есть до разрушения храма вы с этой точки зрения они не раскалывали мацу?
Уже так. До первого храма, по крайней мере.
Понятно. Так. Это правда. Мне очень нравится ваша идея. Да. Еще какие-то идеи есть?
У меня есть идея.
Да-да.
Первую первую часть мы съедаем символически как рабы в начале седера, а вторую часть мы съедаем уже в конце седера, когда мы уже вышли из Египта, мы свободные люди.
Отлично, отлично. Да, вот мне очень импонирует ваша идея. Я попытаюсь, отличная идея, я пытаюсь развернуть. Оба объяснения очень хорошие. Во-первых, действительно, разделение мацы символизирует кризис. Да? То есть мы должны помнить, что избавление начинается с кризиса, или в нем есть элемент кризиса. Это не должно нас пугать. Да? Теперь я хочу сказать несколько слов о том, что, то, что вы сказали, это то, что в этом есть элемент бедности. Кризис может быть тяжелым, и они связаны со страданиями, с бедностью, и поэтому большинство решоним связывают разделение мацы с тем, что мы называем лехем они, хлеб бедности. И поэтому есть даже мнение, например, Виленский Гаон не брал три мацы, он брал две мацы, одну полную, одну разломанную, потому что он считал, что бедность должна уменьшать количество хлеба. И он показывал, что бедные люди не могут позволить себе две целые мацы. Но мы не следуем этому, большинство из нас не следует этому мнению. Мы следуем мнению других авторитетов, которые говорят, что мы оставляем половину этой мацы как память о хлебе бедности, но мы берем, как Лехем Мишна, мы берем две полные мацы. И мы оставляем маленькую часть, как хлеб бедности, а большую часть, как Давид правильно сказал, мы едим потом в конце седера. И как она называется? Как это называется эта часть?
Афикоман.
Афикоман. Правильно, замечательно. Что символизирует афикоман? Вместо чего сейчас мы едим? Почему мы его едим в конце? Чего у нас нету сейчас на седере? Мы даже не едим шашлыки, мы не едим зажаренное на огне мясо, поэтому. Потому что у нас чего нету? А?
Игненка с барбекю.
Да-да-да, нету у нас Курбан Песах, у нас нет пасхальной жертвы. И вместо памяти пасхальной жертвы у нас остался афикоман. Да? И поэтому, когда написали, закончили Агаду уже после разрушения храма, помните, мы мудрому сыну говорим, «Эйн мафтири махарай афикоман», у тебя должен остаться вкус афикомана, который символизирует вкус пасхальной жертвы, ты должен унести эти идеи с собой. Вкус – это тув, там, это понимание. Да, гаревна, мы говорим про слова Торы. Вкус имеет большое значение. Вкус, как говорят на иврите, гешмак, да, это на идыше, это очень глубокое, не просто понимание, а полная ассоциация с чем-то. Когда человек полностью проникается этими идеями, ляфним на иврите, да, это вкус, да, поэтому этот вкус должен продолжаться, вкус не должен уходить. И обратите внимание, что кризис, как вы сказали, разрушение храма, кризис, связанный с избавлением, в этом самом кризисе заложена эта идея, афикоман. Афикоман – это производная этого разрушения, это очень глубокая идея. Само разрушение – в какой-то степени мы видим бедность, бедствие, страдания, лехемони, но то же действие мы делаем афикоман, мы делаем избавление. И в этом есть более глубокая идея, которую мы как-то обсуждали, является ли маца символом рабства, лехемони, или символом избавления, лоехлули итмаме, они не могли задержаться. Маца символизирует избавление, это и то, и другое. Это та же идея. И поэтому мы разламываем мацу, и маца символизирует хесед, да, милосердие. И даже в этом кризисе, даже в самом ломании, разрушении и страданиях, которые, не дай бог, мы никому не желаем, в них тоже заложена идея избавления. Эцарали ковубае ваше, в самом бедствии. И это очень глубокая идея, на мой взгляд. Я хочу сказать очень коротко про четырех сыновей, потому что у нас мало времени. Мы как-то говорили про четырех сыновей. Я бы сказал, хотел привести идею, которую приводит Сфат Эмет. Известный комментатор, он был хасидским раввином, руководителем известного хасидского движения. И он написал комментарий к Агаде. И там он говорит, что четыре сына – это не просто люди обычно сидят за столом и думают, что сидят четыре сына. Да? Была такая песня на иврите, да, которая «Четыре сына Яцу Митоха Агада» – вышли из Агады. Четыре сына. Да? И каждый сидит и думает, а кто тут умный, кто там простой, там, кто не умеет спрашивать, кто там другой. И обычно все думают внутри, что я, конечно, хахам, да, я умный сын, так мне кажется внутри, я скромный, я не буду говорить, ну а вот кто другой, я не знаю, посмотрим, да. А на самом деле, говорит Сфат Эмет, четыре сына внутри каждого из нас, четыре... как бы свойства нашей сущности, нашей души. И в каждом из нас в различных условиях есть мудрый сын, который хочет знать больше, и есть нечестивый сын. Обратите внимание, кстати, что в тексте Торы нечестивый сын, я вам дам ключ, это единственный сын, который не спрашивают. Они не спрашивают. Йом рулахем, они вам говорят. Они делают утверждения, они, в принципе, их не интересует, что вы ответите. Они утверждают, и поэтому такой ответ в Агаде есть. Потому что невозможно ответить человеку, который не заинтересован вас слушать. Можно просто как бы ответить ему в такой форме, чтобы, во-первых, он не, так сказать, не насмехался над вами, а во-вторых, показать, что эта позиция не очень хорошая. Вот, но внутри каждого из нас есть какой-то внутренний голос, который иногда спрашивает «Мавуда азот лахэм?» Да, как говорили в Одессе, это вам нужно? Да, что вы делаете? Да, с вами лично Бог разговаривал, как я помню, да, в комсомольской организации. Я там не был, но я так слышал, так говорили. Откуда вы знаете, кто вам это все сказал? Да. И есть такой голос, который говорит, ну, это все сложно, мне что-то попроще. Вот я могу что-то видеть, но попроще. Да, вот что, попроще. И есть такой голос, который говорит, ну, слушайте, ну, дайте мне уже покой, да, дайте мне покой, не нужно, я ни за, ни против, вот дайте мне какой-то такой, как говорится, покоя. Тазвути, да, шейноида или шоль, да. И нужно уметь открыть для себя, да, это четыре голоса, которые есть в каждом из нас. И поэтому Агада – это наше переживание исхода. И не просто какое-то историческое событие. Это не взятие Бастилии. Да? Не, там, скажем, 4 июля. Я не совершенно не за и не против этого всего. То есть я с уважением к этому отношусь. Но это не вот просто... Да, США, допустим, официально образовались 4 июля, а могли 5 августа, там, могли там 2 мая. Но получилось так исторически 4 июля, поэтому мы празднуем это 4 июля. Что также люди думают, что 15-го Нисана, да, люди вышли из Египта, и поэтому мы празднуем годовщину. Но это не так, это особое время, да. Рамхаль говорит, что божественное откровение в этот момент изменило качество этого времени. Да? Что у времени есть качество, мы говорим с манем, мы не можем это ощущать, по крайней мере, сейчас, но мы не можем видеть электромагнитное излучение и ультрафиолет, и ультрафиолетовый свет, и радиоволны, и мы много чего не видим. Да? Вирусы мы глазами не видим. И поэтому очень, так сказать, не является шокирующим для современного человека, что у времени есть свойства, которые мы не можем ощущать. Так вот, это необычное время, в которое мы можем изменить себя, изменить мир вокруг нас. через эти этапы. И нельзя перескочить с одного этапа на другой. Но мы должны знать, что мир меняется, мир идет с этапа на этап. И обычно люди очень сконцентрированы. У нас есть, так сказать, поток, я не хочу даже сказать потоп информации. Кто-то сказал, что современный человек с интернетом и даже с современным смартфоном или айфоном, или там любым таким современным телефоном, может при желании иметь доступ к большему количеству информации, чем президент США 40 лет назад, в течение секунд. Есть поток информации, и люди ее пережевывают, и там, а вот этот сказал так, а этот сказал так, а может быть это, а тут есть такая теория, а что вот здесь? И людям нужно об этом говорить, но учтите, повторение и бесконечное обсуждение и проверка новостей каждые полчаса не меняет вас. Наоборот, она повышает у вас, на мой взгляд, пессимистические, панические настроения, как здесь говорят, хорода или anxiety. Просто потому что вы не забывайте, что все новости, я не говорю, что нужно знать новости, особенно в чрезвычайной ситуации, но новости всегда строятся на кликбейт. Что притягивает людей? Притягивает людей отрицательная информация, пугающая отрицательная, к сожалению. Поэтому это диспропорционально выражено. И поэтому это вам не поможет. Что вам поможет? У вас есть время, работайте над собой. Да, над этими четырьмя сыновьями, четырьмя качествами души. Постарайтесь себя изменить, укрепить связь с людьми вокруг вас, да, провести это время вместе. И, как мы сказали, это этапы. И нужно помнить нашу миссию Кадеш. Нужно постараться очистить, улучшить себя, Урхац. Нужно помнить и ценить, и черпать силу в тех маленьких положительных моментах, которые у нас есть, Карпац. Нужно видеть, даже если есть кризис, Яхац, мы помним, что большая его часть – это Афикаман. В самом кризисе есть ядро избавления. И больше внимания к себе. Когда мы что-то меняем, это одна из идей Песаха, четырех сыновей. И потом, и, конечно, другие тоже. Но прежде всего начните с себя. И тогда мы надеемся, что как это было в Египте, так это будет и в наши дни, в скорости. Мы увидим, как мир изменится в лучшую сторону. И мы надеемся, что это произойдет в скорости и в наши дни. Спасибо.